Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Яков Файн. Сегодня у меня опять в гостях доктор Лен Веленский. И на прошлой
Здравствуйте,
неделе...
дорогие зрители и подписчики наших обоих каналов.
Здравствуйте. На прошлой неделе я ходил в гости к Лену, теперь доктор Лен пришел в гости ко мне, ну, виртуально пришел в гости. Мы находимся
Да.
в Соединенных Штатах Америки, правда, оба. На расстоянии, на каком расстоянии мы находимся? Наверное,
Я думаю, что расстояние примерно 5 часов езды. Я нахожусь в
Нет.
Мёртл-Бич.
Мёртл-Бич это не 5 часов, это часов
Южная
8.
Каролина.
Это 8 часов езды на машине. Ну, это километров 800, может быть, 700 километров. Я думаю, 500. 5 часов езды, за 5,5 часов езды я доезжаю до границы, до северной границы Флориды, а там начинается Джорджия. А Джорджия это еще надо проехать
Ну да,
110 миль.
да.
А там начинается Саус-Каролина. В общем, далековато. Ну, не так далеко. Сейчас расстояние, конечно, особо не влияет. Если на прошлой нашей беседе я вам задавал вопросы, вернее, не так, вы мне задавали вопросы обо мне, то в этой беседе мы меняемся местами. Я уже буду интервьюер, я буду задавать вопросы о вас. Я о вас кое-что знаю уже. Я посмотрел одно из видео, где вы себя представляли. Кроме того, вы мне прислали интересный, как это называется, файл.
Опус.
Опус. Да, давайте называть его текстовый опус, в котором вы описали свою историю. Мне понравилось, как написано. Но был один нюанс, и я решил заодно кое-что показать людям, как можно упростить чтение опусов. Значит, у вас был текст таким убористым почерком. Я вам, может быть, его сейчас где-то и покажу.
Не говорите мне, что вы его загнали в грок.
И как это не говорить? Я именно это и сделал. Как вы могли это догадаться? Сейчас я попробую.
Грок мой лучший друг.
Ну и мой. У нас общий друг.
Да,
На
общий
букву...
друг
У нас
Грок
общий
три.
друг на букву Г.
Да.
Значит, давайте я возьму вот что. Я возьму этот экран зумовский. Я сделаю share screen сначала. Вы должны видеть. Вы видите мой экран?
Да, конечно.
Да, хорошо.
Я вижу весь опус.
Вы
Что
видите мой
называется
экран, да?
причуды судьбы.
Причуды судьбы. Значит, я планировал взять эти причуды судьбы и... Почему она у меня крутится? Вы слышите меня нормально?
Да, отлично.
Да. И если брать этот документ и идти по нему, и пытаться его читать, и задавать вопросы, получается много. Поэтому я пошел к своему другу Гроку. И сейчас я вам покажу, что я ему
И вы
сказал.
меня грокнули.
Да. Значит, в Гроке есть вот такая, видите, вот внизу, такая, как скобочка
Attach.
«прикрепить». «Attach». Я этот файл «attach»нул, прикрепил Гроку и написал ему следующий запрос. «Сделай тезисы по-русски из текста в загруженном файле». Через 30 секунд я имел полностью, посмотрите, кратенько,
Полное досье на меня.
полное досье по пунктам, чтобы мне было удобнее с вами разговаривать. То есть какую-то часть я пройду по этим тезисам, но на самом деле, мне кажется, это очень круто. Мы живем в такое время, такие удобства. Как где это можно? Если вы учитесь где-то, вам дали какое-то задание прочесть книжку. Я помню, когда мы учились в школе, то там были книжки, где было коротенько по каждому роману, который мы обязаны были прочитать. То есть мы читали тезисы вместо того, чтобы читать само произведение. А теперь с такими тулами, как Грок или чат GPT, это, конечно, становится все проще.
Яков, а вам не страшно, что мы идем по экспоненциальной кривой в сторону усложнения жизни окружающей? Вспомните нашу с вами жизнь 50 лет назад.
Но только я считаю, что у нас упрощается жизнь, а не усложняется жизнь. Какое же это
Ну, это как
усложнение, когда
посмотреть.
я, не изучая никаких языков программирования, я написал на натуральном natural language, то, что называется, сделай тезисы из вот этого текста. И через 30 секунд я это получаю. Разве это усложнение? Или я,
Но
допустим,
это
публикую...
только один компонент, но в
Ну, а
целом
другой...
наша жизнь для людей, которые не привыкли советоваться с другом Гроком, стала значительно сложнее.
Я не знаю, почему она у них сложнее. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Или, например, картинки. Вот я публикую какие-то видео на YouTube. Мне нужно вот эту картинку, заставочку сделать. Я иду на Грок, я ему говорю, сделай мне то-то, то-то, то-то. Через 30 секунд я имею картинку. И он мне еще предлагает, а хочешь, я еще молнии дорисую, или звездочки, или еще что-нибудь. Хочу. Не получается, я беру предыдущую картинку. И это мне не стоит ни одной копейки. А представьте себе, если бы мне нужно было нанять какого-то график-дизайнера, который бы рисовал мне эти картинки. Сколько бы мне это стоило?
Но теперь проблема в том, что этот график-дизайнер, которого вы могли бы нанять, теперь он потеряет работу, и
Я вам
мы с вами
скажу,
будем его кормить
больше.
из
Возможно,
своих налогов.
я буду кормить, по крайней мере, одного человека, который мой старший сын. Он мультипликатор по образованию. Он уже больше 10 лет работает мультипликатором, рисует мультфильмы для всех этих телевизионных каналов. И он говорит, что я волнуюсь. Он рисует, он умеет рисовать, он шикарно рисует и все. Что их специальность
Добавьте
может быть.
еще 4,5 миллиона трак-драйверов.
А они почему?
Они потеряют работу.
Почему?
А потому что вождение трака настолько проще компьютеризировать и сделать его таким же, как я был в Аризоне на курсах, и я ездил на Ягуаре из всех машин без водителя. И это значительно дешевле и значительно меньше страховка будет стоить. Уменьшится количество аварий, уменьшится количество гибели людей, уменьшатся расходы на лечение травмированных. Это настолько дешевле будет. Поэтому трак-драйверы должны беспокоиться больше всех. Но
Ну,
в целом это неизбежный процесс. Поэтому я говорю, что жизнь становится очень сложной для больших категорий людей.
вернее, можно так сказать, зарабатывание денег становится, может быть, сложнее. И надо, чтобы квалификация ваша была чуть повыше. Правда? Ну, по крайней мере, у нас программирование.
В принципе, Грок-3 делает всю мою работу врача совершенно запросто. Он опрашивает пациента, он задает правильные вопросы. У него внутри есть алгоритм выяснения диагностический. То есть он может делать все, что я делаю, но только он не может делать процедуры, и он не может разговаривать с пациентом. Пациент не готов к разговору с Гроком.
Да, и на самом деле, на что я обратил внимание, у врачей в Соединенных Штатах Америки есть так называемые рейтинги. То есть, как вам нравится тот врач или тот врач, если вы ищете специалиста, то вы идете на сайт и смотрите рейтинги врачей. И когда я открывал рейтинг, что меня удивляло, что один из важных критериев или оценок врача, слушает ли он вас внимательно,
Это все очень эмоциональные оценки.
Достаточно ли он вам объяснил, что он будет делать? Я такой думаю, ну неужели это настолько важно, если человек специалист, пусть он вообще
Это
молчит.
самое важное, Яков. Это
Теперь
самое
понимаю.
важное для пациента. Я вам даже могу объяснить, почему это самое важное для врача. Потому что чем больше и тем более душевно доктор говорит с пациентом, тем значительно снижается риск того, что если что-то пойдет не так, вы будете иметь проблемы с этим пациентом легального характера. Основное умение врача – объяснить пациенту все, что будет происходить, и таким образом предотвратить возможные проблемы, если что-то пойдет не так. Кроме того, статистика показывает, что пациенты, которые установили эмоциональные отношения с врачом, практически никогда не подают на него никаких юридических претензий. Вот
Ну,
это такая суровая статистика.
вы знаете, я столкнулся с нечто похожим не в связи с врачами. Когда я работал на заводе по распределению после вуза, я работал в отделе АСУ, естественно, там программисты, компьютеры. И у нас была одна женщина, работала, она шла по партийной линии, по комсомольской сначала, по партийной. Она была в айтишнице, но двигалась там. И вот у нас начальник отдела кадров этого завода по какой-то причине уходит. И ей предложили, говорят, хочешь стать начальником отдела кадров? У нее была хорошая такая, ну, правильная биография, из правильной семьи, член партии и так далее. Она говорит, я не могу, потому что я не умею. Она говорит, я не смогу людям помочь. Они же идут, люди обычно в отдел кадров, за тем, чтобы им помогли. А та ей говорит, ты знаешь, тебе не придется, люди не глупые. Они знают, что ты им ничем помочь не можешь. Их надо просто выслушать. Он тебе придет, расскажет, ты его участие проявишь, и он уйдет доволен. Нечто похожее, мне кажется. Это важная составляющая.
Здесь все немножко сложнее, я вам объясню почему. Проблема состоит в том, что врач, хороший врач, должен сделать так, чтобы пациент имел все основания для принятия того или иного решения, но принимал решение сам. Потому что при патерналистской схеме медицины, как это было у нас в России, в Советском Союзе, никаких проблем с тем, что пациент в руках врача и врач принимает за него решение, нет. У
А
нас
что
же
такое,
существует
извините, а что
система.
такое патерналистка?
Патерналистка – это когда государство считает нас всех своими детьми, и доктор считает вас своим маленьким ребенком, и он вам говорит, что делать прямо. Вот ты слушай и не спорь со мной. Я знаю лучше, что тебе надо. Но поскольку мы живем не в патерналистском государстве, ну, может быть, с некоторыми тенденциями патернализма нарастающими, то мы имеем проблему такого рода. Значит, я стремлюсь переложить всю ответственность и тяжесть принятия решения на пациента. При этом я стараюсь полностью информировать его и сделать решение эмоционально комфортным для него. Это, поверьте мне, достаточно серьезное искусство. Но оно приводит к тому, что пациент чувствует себя значительно лучше, и у вас значительно меньше потенциальных проблем. Вот если вы пойдете и проверите, я не знаю, проверяли ли вы мои отзывы в
Нет,
системе.
пока нет.
Ну, там их настолько много разных. Ну, самый лучший сайт для того, чтобы проверить какие-то проблемы, возникающие с врачом, это так называемый сайт webmd.com. И вот на этом сайте обычно наиболее объективные данные.
Я хочу подтвердить то, что вы говорите. Это была одна из вещей, которая меня удивила в Штатах, когда я приехал сюда в 92-м году. Я был 3 дня в Америке, но у меня уже был английский более-менее. Я приехал с английским языком. И так как мне было делать нечего, а ребята, у которых я остановился, у них были знакомые, тут был такой клуб, Rotary International. Это большая такая донорская организация, и была сеть таких заведений, которые помогали детям по всему миру с операциями. Рональд Макдональд Хаус, такая есть сеть по всей стране. И мне сказали, тебе делать нечего, английский ты знаешь и русский знаешь. В Нью-Йорке есть такой Bellevue Hospital. Там туда привезли вот маму с дочкой по этой программе. У девочки ей было лет 8, наверное. Они из Казахстана были, но говорили по-русски. И у нее была какая-то серьезная проблема с сердцем. И ее привезли на операцию в Америку, спонсировали, естественно, все вот эти Рональд Макдональдс и вот эти Rotary International Club. Надо переводить было просто. Appointment к врачу надо было переводить. Я говорю, хорошо. И мы пришли к этому врачу, кардиологу. И кардиолог поставил такой макет сердца, который, ну, разделяется как лего, собираются разные участки сердца. И он хотел, чтобы я ей объяснил, что он будет делать. Ну, он говорит, я рассказываю, я ей перевожу, она понимает, она переводит обратно. И тут он начинает говорить о вероятности фатального исхода. И я вообще был не привык, как это можно. Вот больная девочка, мама. И он мне говорит, вот вероятность фатального исхода там типа 40%, ну, допустим, вот так. Я перевожу этой девочке,
Нет,
чтобы себе.
40%
Ну, я
фатального.
услышал.
Не, 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 надо реальную цифру.
И нет, я
Фатальный
условно.
исход всегда меньше 1%.
Ну, я говорю условно. Он назвал некую цифру, я не помню. Может быть, что-то назвал. И я ей говорю, есть вероятность, что операция будет неудачной. Это я так перевожу сознательно, без цифр, не используя
Смягчая.
слово. Не используя фатальные исходы и все такое. Он это понял, он американец, но он услышал. И он мне говорит, послушай, я хочу, чтобы ты абсолютно точно перевел то, что я сейчас говорю. Вероятность фатального исхода. Я ей объяснил, я перевел, вернее, все, но я был потрясен. У нас, наоборот, пытаются, вернее, у нас в Советском Союзе пытались держать пациента в радужных таких очках, у него рак в четвертой степени, ему говорят, не, ничего, все потихоньку, будет все хорошо. А тут нет. Все сразу заранее. Ну, to make the long story short, операция прошла удачно, девочка выздоровела и все такое. Ну, вот это было мое удивление первое такое. Встреча с американской медициной. Ну, давайте теперь все-таки вернемся, откатимся немножко назад. У вас очень интересная история. Во-первых, вы были врачом в Советском
Саша,
Союзе.
позови.
Вы были врачом в Советском Союзе и, попав, были врачом в странном довольно-таки месте. Потом вы попадаете в США, опускаетесь ниже плинтуса в плане социального статуса. Потом вы опять поднимаетесь, и вы опять стали врачом. Вы сегодня практикующий врач в Америке?
Да, конечно, да.
То есть вы
Я
работаете...
практикующий врач. У меня
Сколько...
собственная клиника. Лечение хронической боли.
Pain management называется, да, у нас?
Pain management. Такой специальности в России и в Советском Союзе, как вы знаете, не было.
Ну, тем не менее, давайте вернемся назад. Ваше образование, где вы родились, и ваша первая работа в Советском Союзе.
Я родился в городе Ленинграде очень давно, скажем так. Закончил военно-медицинскую академию. Служил на Камчатке на атомной подводной лодке. Все очень, как говорится, стандартно. Нестандартным было
Не
то, что я
очень. Я не
попал в
служил на
академию.
атомной.
А?
Я не служил на атомной подводной лодке. Не очень все стандартно. Ну?
Ну, я имею в виду, нестандартным было то, что я пошел в военно-медицинскую академию вместо того, чтобы идти в медицинский институт. Ну, у меня в семье мой отец был военным врачом, так что для меня дорога была как бы в принципе, достаточно стандартный. Но закончил академию, попал на атомную подводную лодку, прослужил там очень долго, потому что меня не хотели переводить никуда, ну, сами понимаете. На подводной лодке я на своем месте, а госпиталя все на территории. Я искал место в Ленинграде, естественно. Это было сделать очень сложно, учитывая мою нестандартную национальность. Все было очень сложно. И я, наконец, дождался с помощью одного из своих пациентов, который стал большим начальником в кадрах. Он меня помог демобилизовать. До сих пор ему благодарен. Мы с ним разговаривали пару дней назад. Я его каждый раз благодарю все еще.
Скажите, пожалуйста, а как же вы со своей нестандартной национальностью вообще попали на атомную подводную лодку?
Вот это интересный вопрос. Но я был очень... Я хорошо учился в академии. И поэтому у нас... Распределение шло с головы класса. У нас, как это ни странно, это кажется необычным, нестандартным. А в военно-медицинской академии был такой порядок. Распределение, приезжала такая комиссия как бы покупателей, и заходили люди по своим, так сказать, баллам, как они закончили. И я попросил, я был на практике за год до этого на Камчатке, на атомных подводных лодках. Мне это понравилось. Я попросил, меня послали.
Я хочу вам сказать, что вам не очень повезло, потому что я тоже заканчивал советский вуз, и у нас тоже было по баллам распределение, было три группы прикладной математики. Я был седьмой из где-то 70 человек. Я не потому, что я такой был суперученик, но там был комплекс. Там учеба, общественная работа, участие в самодеятельности. Ну, в общем, я был седьмым. И то же самое были покупатели, и покупатели были из военного завода под Москвой, и они в перерыве. Они сначала объяснили, что вы нам так нужны, прикладная математика очень нужна. В перерыве он попросил с каждым встретиться, увидел, что люди с нестандартной национальностью, как вы говорите, все забирают его места. Он позвонил начальнику и на следующий день отказались от всех мест. Вчера были очень нужны, а потом отказались. И закончилось распределение всего вуза, всего потока, все 70 человек. И уже и мы остаемся без ничего. Так что вам, в общем, повезло. Ну, ладно. Итак, вы каким-то макаром сумели откреститься от своего допуска. Так?
Да, произошло это с помощью, кстати, как ни странно, если вы знаете, такой мэр был Петербурга, Собчак,
Да, конечно.
и я
Ксения
знал
Собчак – наша
его.
коллега. Она тоже подкастер.
Да, значит, я, когда я работал уже в гражданской больнице анестезиологом, Я встретил его жену Нарусову, Людмилу Нарусову. Она была моей пациенткой. Больше я не могу ничего сказать, поскольку, ну, я не хочу, так сказать, разглашать какие-то. Но, а он был при ней как бы муж, незаметный профессор Ленинградского университета, юридического факультета. Это я его мельком, так сказать, как бы он прошел мимо меня. Но Нарусова осталась очень довольна. И, как говорится, когда я узнал, что Собчак теперь руководит всеми этими выездными делами, и я пришел к нему на прием. И в его приемной я встретился с Владимиром Владимировичем Путиным. И мы с ним примерно минут 5-10 беседовали. Ну, просто так, просто проводили время, так сказать, в приемной, пока Собчак не освободился. Я нашел его совершенно неприметным таким. Серая мышь такая вот. Вот такой факт в моей биографии интересный.
Но тем не менее, вы не досказали, каким образом Собчак вам помог.
А, Собчак в то время был большим человеком в Совете, по-моему. Короче говоря, сыграли еще многие, некоторые факторы. Это все происходило в июле. Я на приеме был у него в июле 91-го года. А в августе разразился путч. И КГБ ослабило свою железную хватку. И нас всех выпустили. Группу отказников, которые... Я был в отказе. Я женился на своей американской жене в 1987 году, 88-м, а уехал в 91-м. 3 года я был в отказе. Вот, я прилетел в Штаты и тут узнал в Штатах, что Академия не была включена в список Всемирной организации здравоохранения по соображениям, опять же, абсолютной секретности. Ну,
Ну и
короче говоря...
вот тут надо рассказать людям, которые не очень знакомы, врачи, которые приезжают из Советского Союза или стран СНГ, они должны доказать или подтвердить свое образование, а потом лишь еще учиться здесь. Им не доверяют. Но чтобы
Сначала
подтвердить это,
подтвердить свое образование,
да,
а
чтобы
потом
подтвердить.
пройти экзамены сдать, найти резидентуру. Это долгий и сложный путь.
Да.
Это все непросто. Но для меня он остановился на первом этапе, поскольку я даже не мог подтвердить из Академии свое образование, потому что когда Академию прислали аппликацию на вступление в эту Всемирную организацию здравоохранения, они отказались заполнять, потому что там были совершенно секретные данные о том, сколько часов мы изучаем физиологию подводного плавания, токсикологию. Дисциплина называется военно-морская хирургия, а не обычная хирургия. Короче, все это было секретно. И Академия практически... Зачем это надо было ей? Она была совершенно не заинтересована вступать в эту Всемирную организацию здравоохранения. Когда я, кстати, поближе узнал Всемирную организацию здравоохранения, я стал ее ненавидеть вообще практически точно так же, как советское начальство. Но это уже другая речь и другая история. Но, короче говоря, удалось протащить Академию военно-медицинскую в список в этот, и я благополучно сдал экзамены, нашел резидентуру и стал врачом.
Я не задал вам один вопрос по жизни в Советском Союзе, а именно, как много времени вы провели под водой в подводной лодке?
Ну вот если умножить 78 дней на 13, это количество автономок, это около 2,5 лет получается под водой. Автономка 78 дней, причем всплытие абсолютно исключено. Только если лодка реально тонет или горит, и то стараются бороться со всем этим в подводном положении. Потому что именно это, кстати, и было причиной. Вот на американских подводных лодках врачей нету. Потому что если что-то случается, лодка моментально всплывает, и больной или раненый эвакуируется оттуда. Но поскольку такой вариант не был совершенно возможен для советской атомной подводной лодки, то на атомной подводной лодке были врачи, причем очень широкой квалификации, что мы могли практически позаботиться о любом состоянии пациента без всякой помощи консультационной с кем бы то ни было.
Ну и
Все
все-таки
еще...
вы приехали сюда, и ВОЗ не признавал военно-морские академии, вы не могли доказать ничего. Как же вы зарабатывали на хлеб?
Вот я закончил Truck Driving School.
Это водители фур.
Водители
Правильно.
18-wheeler, это называется,
Да.
18-колесники. Но сейчас в России все знают слово «тракер».
Да.
Дело в том, что когда я был трак-драйвером, это был 92-й год, в Америке практически не было иностранцев за рулем трака. Я был единственный человек, на меня все смотрели, как на белую ворону. Но дело в том, что через год вождения трака, мне, кстати, очень нравилось водить трак. Я люблю водить. Я посмотрел все 48 штатов. Почему не 50? Потому что на Аляску траки не ездят через Канаду, и на Гавайи тоже на траке проехать достаточно сложно. Поэтому я посмотрел 48 штатов. Я изучил английский язык с точки зрения трак-драйвера, который в значительной степени отличается от стандартного английского языка. Кроме того, я ездил в основном ночами и слушал Раша Лимба и Доктор Лора, два совершенно разных шоу радио, которые мне дали представление о двух совершенно разных сторонах Соединенных Штатов. Кроме того, я переговаривался по Civil Band Radio, CB Radio, с другими трак-драйверами. Сначала я слушал, постепенно я начал говорить с ними. И это значительно улучшило мой английский, который был практически нулевым. Я знал какие-то чисто bookish English это был. Мое понимание на слух английского было очень низким.
А еще был такой важный персонаж в моей жизни для разговорного английского – Хавард Стерн.
Да,
Человек с
Ховард Стерн.
идеальным английским, с
Но
идеальным.
Ховард Стерн – это следующий этап. Начинать с
Да.
Ховард Стерна трудно очень,
Ну, я
конечно.
начинал. Я уже приехал не нулевым, поэтому…
Да,
Но
но
красавец, красавец.
вы приехали с английским. Я приехал без английского. Поэтому для меня академический язык доктора Лоры и очень политизированный язык Раша Лимба – это были такие две стороны. К юмору я пришел позже, значительно.
Где вы изучали юмор?
Юмор я изучал в американских госпиталях. Если вы знаете, то долгие часы операций мы все проводим в беседах. Там в операционной обычно хирург – главное действующее лицо, анестезиолог – второе главное действующее лицо. Иногда их роли меняются в некоторых ситуациях. А также есть сестры, циркуляционная сестра, ассистирующая сестра. Кроме того, есть резиденты другие. Там много человек. Иногда в операционной бывает 8-10 человек. Если все идет нормально, ну что же еще делать? Иногда играет музыка, но некоторые хирурги не любят музыку. И тогда мы развлекаемся в операционной, то, что называется, по басенке или разговорно-медицинские темы с включением нецензурной лексики и совершенно, так сказать, на 40% сексуально ориентированные обсуждения. Запомните, что это было все еще в 90... Я поступил в резидентуру в 96-м году. В это время еще было позволено, вплоть до того, что можно было сестру, как бы говорится, хлопнуть по мягкой части, не будучи при этом посаженным в тюрьму, как Вайнштейн делал, это получил. Поэтому разговоры в операционной отличались абсолютной неингибированностью и очень серьезным, интересным чувством юмора.
А вы
Вообще,
не опасаетесь, что в ближайшее время, год, два, три, какая-нибудь
появятся
медсестра,
те сестры, которых я хлопал?
да, и скажет, он у
Нет.
меня такое делал, и нужно будет делать settlement, мировое
Ну,
соглашение.
во-первых, я лично никого не хлопал. Я просто видел, как это делают хирурги.
Суд проверит, тут все посмотрим. Да.
Это последнее, что мне грозит, поверьте.
А вы знаете, что еще меня удивило? Градация или карьерная дорожка медсестер, nurse. И оказывается, допустим, у нас считалось в Советском Союзе, что медсестра – это средний медперсонал, а врач – это круто, это много выше. Оказывается, здесь медсестра идет по своей дорожке, по карьерной лестнице, она может защитить докторскую диссертацию, оставаясь nurse. Как
Да.
вы это прокомментируете?
Для меня это тоже было не совсем обычно. Но вы знаете что? Я был настолько очарован теми сестрами, которые не были в административном, так сказать, звене. Но вот те сестры, которые работают в операционной, те сестры, которые работают специально, особенно в ICU, это Intensive Care Unit, или то, что называется реанимация в Советском Союзе, они были настолько высокого уровня, они превышали большинство, подавляющее большинство советских врачей, не обладали ни теми знаниями, ни теми навыками, которыми обладает сестра, например, в реанимации в американской, которая проработала там 5 лет. Поэтому мне очень нравятся американские сестры. Но дело в том, что административный бренч вот этого, административная ветвь, они занимают 80% всех административных должностей. А если они получат еще второе образование, которое кроме сестринского, они заканчивают medical management или healthcare management, или другие есть там специальные образования. И они становятся вплоть до директорами госпиталей, потому что, ну, как вы знаете, но не все знают это в Советском Союзе, я думаю, что директор госпиталя или такой, он чисто административная должность. Зарабатывает он значительно меньше любого врача. И поэтому, ну, там нет такой вот. И эти должности часто занимают медсестры.
А вот еще такой вопрос. Когда мы жили первые годы, мы жили там в одном районе Нью-Йорка, и у нас через дорогу жила пара. Она была медсестрой в Москве, а он был в Москве врачом. Они еще были молодые, но тем не менее он был врачом, он работал в институте Склифосовского и был там на хорошем уровне. И вот он приезжает, они приезжают сюда, и он идет по этому же самому пути. Ему говорят, ты должен сдать, пересдать, ему надо учиться, столько-то книг прочесть. Он был просто в шоке. Он говорит, что я работал в Склифе, и я был уважаемым человеком и все такое. Но здесь я читаю эти книги, и меня удивляет, насколько глубже идет изучение всех вот этих профессий, специальностей. Вы можете это прокомментировать?
Да, конечно. И это имеет очень большое значение сегодня, когда все говорят, что вот я знаю одного человека, ну не буду называть его, он поехал, например, в Украину и там лечился. И сказал, что в Украине блестящая медицина, врачи настолько лучше американских. Но я вам скажу вот что. Это очень поверхностный взгляд. Потому что американский врач проходит через такое мелкое сито этих экзаменов. Ну вот я для вас приведу пример просто. Нужно сдать 3 экзамена: степ-1, степ-2 и степ-3. Каждый из них состоит из 360 вопросов. 360 вопросов из различных областей медицины, очень детальных и точно сформулированных вопросов по системе многочисленных ответов, как бы multiple choice. На каждый вопрос и ответ дается 1 минута. Поэтому это все длится 6 часов, 3 часа до обеда, 3 часа после обеда, и так 360 минут, 6 часов, 360 ответов. Нужно набрать порядка 75 правильных ответов. Вы понимаете, какая-то тонкая сетка, через
Вы
которую
имеете
очень
в виду
трудно.
75%, наверное, правильных ответов.
75% правильных ответов надо
Да.
набрать. Более того, эта кривая корректируется в зависимости от того, как эта частная группа делает ответы. То есть, ну там сложно, но, короче говоря, этот уровень необходимых правильных ответов колеблется незначительно. 2-3% плюс-минус. Но дело не в этом. Дело в том, что вот вся эта сложная система, она всего лишь обеспечивает нижний уровень врача. То есть люди, которые не знают факты, не попадают в эту систему. Но никаких гарантий высокого качества врача, так сказать, выше этого уровня нет. Поэтому все говорят в один голос, что американские врачи в среднем очень высокого уровня, но когда идет речь о очень высоком уровне квалификации, а главное умение общаться с больными и осуществлять сложные диагностические и всякие процедурные вещи, американские врачи как бы высокого уровня достигает значительно меньше врачей. Вот такая особенность. Но я лично предпочитаю иметь дело с гарантированно высокого уровня врачом, который, как говорится, ну, может быть, даже это несправедливо сказать, не хватает звезд с неба. Но, во всяком случае, он не ориентирован на такой вот... Он не ориентирован стать Джоном Дебейки, скажем так, известнейшим американским кардиохирургом. Вот. А в России... Все наоборот. Я не хочу сказать, что в России нет хороших врачей. В России есть очень хорошие врачи. Но этих очень хороших врачей есть очень серьезные прорехи в их базовом медицинском образовании. И это иногда практически исключает возможность правильно помочь больному с достаточно сложным заболеванием. И вот, ну, это очень сложная проблема. Короче говоря, в России нижний уровень качества врача ничем не гарантируется, потому что никаких серьезных проверок знаний врачей не существует.
И это мы можем перейти сразу же в другую, похожую тему, тоже мои наблюдения. Мне, к сожалению, приходилось быть в различных госпиталях и как пациент, и как я, как это, visitor, кого-то навещал там. Что меня удивило в Америке? У меня такое впечатление сложилось, что в Америке они пытаются автоматизировать и формализовать очень много процессов, вот начиная с emergency room, как вас ведут, как они вам обязаны взять вот эти vitals, вам обязаны померить давление, то, другое, третье. Потом обязаны сделать это. И мне кажется, что из-за этого они именно и снижают требования, минимальные требования к врачу, потому что они все формализовали, и каждый человек идет.
Вы не совсем правильно поняли.
Может, я неправильно объясняю?
Нижняя граница очень повышается к врачу, а не снижается.
Но как же это связано с тем, что они все идут по какому-то неписанному, ну, может быть, для них писанному
Это называется
алгоритму?
алгоритм.
Да,
Это
типа,
называется
как собрать
алгоритм.
автомат? Вот есть, делай
Да.
раз, делай два.
Потому что есть два подхода к безопасности в медицине. Есть подход, который исключает грубые ошибки. Вот этот подход в американской медицине очень пользуется большой популярностью. Почему? Потому что в американской медицине ошибки стоят исключительно дорого. И я говорю дорого буквально в долларовом выражении. Поэтому вот есть такая, если вы знакомы с теорией безопасности, есть такая теория швейцарского сыра. То есть дырочки на сыре не должны, то есть много уровней. Если вы нарежете швейцарский сыр на слайсы или на ломтики и расположите их в беспорядочном порядке, то никакая игла не сможет пройти через совпадение дырочек. Это так грубо объясняю. Поэтому очень много уровней защиты от грубых ошибок. Начинаются они с медицинского среднего персонала и заканчиваются врачом, а также врачи дублируют во многом друг друга. Поэтому и тем не менее, вы понимаете, что при всей этой системе происходят врачебные ошибки, причем очень серьезные врачебные ошибки. Вот, например, очень распространенной ошибкой была, я думаю, лет 15 тому назад, пока мы не ввели серьезный протокол для предотвращения этого, оперировали на неправильной ноге, на неправильной стороне и делали вот такие серьезнейшие ошибки, которые, как вы понимаете, стоили миллионов долларов. Потом выработали протокол, когда три человека, операционная сестра, анестезиолог и хирург собираются вместе, они должны отдельно по трем-четырем пунктам подтвердить вот ту сторону, на которой оперируют и которую операцию делают, и при этом участвует больной. Вот я вам говорю это для того, чтобы вы поняли, насколько серьезно структурирована вот эта защитная система. Иногда это приводит к тому, что пациент чувствует себя на конвейере. Это есть в некотором роде. Но хорошие врачи, опытные, и, кстати, медсестры тоже, стараются это снивелировать таким очень теплым эмоциональным обращением с пациентами. И пациент при правильном применении этих методов не чувствует себя на конвейере медицинской машины по производству денег. Поэтому все сходится к персональным качествам, как всегда, тех, кто принимает участие в процессе. Сестры, врачи, есть хорошие, есть не очень хорошие. Но плохих у нас нет. Есть люди, которые менее сочувствуют пациентам, которые более сочувствуют пациентам. Но вот я скажу, вот в России очень распространенной проблемой является то, что врачей судят. Причем судят в уголовном плане, они попадают в тюрьму и то и сё. В Америке же этого всего нету. Врача могут на серьезную сумму, так сказать, грубо говоря, засудить, но, во-первых, он не будет платить эту сумму, а будет платить его страховка, а во-вторых, для того, чтобы уголовно наказать врача, нужно доказать его намерение. Таких намерений, естественно, нет, если врач не прямой преступник или не психически больной человек. Поэтому мы работаем в Советском Союзе или в России и в Америке. Врачи работают совершенно в разных системах. И, как всегда, я пытаюсь говорить всем, что ведь пациента лечит не врач и не сестра. Пациента лечит система. Наша система очень далека от совершенства. В ней есть огромные проблемы. У меня есть огромные претензии, в первую очередь, к страховой части этой системы и к взаимоотношениям врача и пациента со страховками. Но это отдельная тема,
Но
если
я
это
бы все-таки
интересует.
хотел, да, я бы хотел именно здесь, пока мы в этой теме,
Да,
поговорить
конечно.
вот о чем. То, что вы упомянули о страховках, это, насколько я понимаю, называется malpractice insurance, да?
Это malpractice insurance, страховка, которая защищает врача от того, чтобы он материально отвечал непосредственно в случае врачебной ошибки.
Ну вот если, как вы говорите, он не ту ногу отрезал, что ему будет?
Страховка заплатит пациенту много миллионов долларов. Врач практически потеряет возможность практиковать. И вот почему. У него никто не отнимет лицензию, потому что это он же не намеренно отрезал другую ногу. Но его плата за malpractice insurance поднимется таким образом, что она будет превышать его годовой заработок.
И вот в этом еще один вопрос у меня. Врачи, которые у нас в Америке работают, они либо работают на кого-то, будь то госпиталь, будь то какой-то doctor's office, либо они открывают собственный. В первом случае malpractice insurance, который может быть дорогим, платит работодатель, так?
Да, абсолютно правильно.
И вот пойти
Более того,
на своих хлеба вы можете только тогда, когда вы уверены, что вы заработаете достаточно, чтобы себя прокормить, плюс заплатить дорогущий иншуранс.
да, причем страховка, malpractice страховка варьируется в зависимости от того, какую специальность вы практикуете. Ну, например, у дерматологов, как вы понимаете, страховка медицинской ошибки значительно ниже. У анестезиологов, хирургов, пейн-менеджмент врачей и всех других врачей, которые, так сказать, более рискованными вещами занимаются, эта страховка значительно выше. Психиатры платят где-то посередине, например.
Да. Я намеренно сегодня обхожу вопросы, связанные конкретно с pain management. Я бы хотел, чтобы, если у нас когда-нибудь получится еще разговор, именно на эту тему говорить. Но мне кажется, вы упоминали, что вы работали анестезиологом. Так это?
Да. Да,
Вот
я
это.
анестезиолог по первичному образованию. Но дело в том, что pain management – это специальность, которая возникла и была изобретена, что ли, или собрана. Есть такой врач, очень знаменитый в Америке, Джон Боника. Он был анестезиологом, и сразу после Второй мировой войны он организовал эту специальность. Ну, достаточно сказано об этом, но pain management традиционно набирает врачей, 85% по статистике из них анестезиологи, анестезиологический бэкграунд, остальные 15% это невропатологи, врачи реабилитационной медицины, врачи интервенционной радиологии и другие специалисты, которые, как говорится, могут тоже стать врачом pain management. Но 85%, может даже больше сейчас, это анестезиологи, потому что навыки анестезиологов в производстве различных процедур и манипуляций именно очень предрасполагают человека к тому, чтобы работать врачом pain management.
Я вам хотел бы сказать свое первое, может быть, не первое, я несколько раз с этим сталкивался, когда мне делали какую-то операцию или процедуру, где был анестезиолог, где меня погружали в сон. Приходил человек, мне кажется, довольно часто это были какие-то независимые врачи, он был аффилирован, возможно, с госпиталем, но он просто приходил на операцию. И он всю эту операцию находился рядом со мной, но я-то этого не понимаю, то есть меня погружают в сон. И потом, после операции, я выхожу из этого сна, и невзирая на то, что это был полный общий наркоз, как говорится, я чувствовал себя спокойно, легко, не уставшим, как некоторые говорят, после общего наркоза ты будешь вот такая голова и все такое. Но вот этот врач, который анестезиолог, он мне кажется, он похож на настройщика пианино. У него много этих бутылочек, баночек каких-то в этом своем чемоданчике,
Да.
и он следит аккуратно и внимательно. Я не знаю, вот я хочу, чтобы вы мне рассказали, как это происходит, но он конкретно для меня анестезиолог в этот час. Он следит, чтобы мне не дать больше, чем нужно вот этого снотворного или чего-то такого. Расскажите, пожалуйста, как это работает?
Это работает, но я могу рассказать это очень кратко. Анестезиология сегодня, скажем так, основана на том, что мы применяем очень краткодействующие препараты. Я вам назову один препарат из них. Он называется фентанил. Еще 10 лет тому назад никто, кроме анестезиологов, даже просто врачи общего профиля не знали, что такое фентанил. А сейчас слово фентанил знают все, в первую очередь политики. Так вот, фентанил отличается от всех других наркотиков своей исключительно коротким сроком действия. И поэтому мы, анестезиологи, любим короткодействующие препараты. Мы вводим их практически иногда капельно, иногда очень малыми дозами. У нас есть средства, и сейчас современные средства очень точно можно мониторить глубину погружения пациента вот в эту общую анестезию. И как только мы за 5 минут до операции выключаем все эти мелкие короткодействующие препараты, пациент пробуждается, и он практически чувствует, как будто он не был под анестезией. Вот в этом заключается искусство. Это очень тонкий процесс титрации, то есть изменение дозы до достижения необходимого эффекта, но не больше. И поэтому анестезиологи научились очень динамично управлять состоянием пациента. Но не забывайте, что это не только обезболивание. Во время операции анестезиолог следит за всеми основными функциями организма. Дыхание осуществляется с помощью дыхательных машин специальных, наркозный аппарат. Работа сердца контролируется как с помощью кардиографии, так и с помощью более инвазивных методов, если это сложные операции. Контролируется вплоть до того, что концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе контролируется. Это очень сложный многопрофильный контроль за состоянием пациента. Контролируется глубина анестезии с помощью энцефалографии, специально разработанной для этой цели. Короче говоря, это все очень динамичная, сложная процедура.
И я встретил недавно, ну не недавно, 2 года назад одного человека, который работал анестезиологом, и он мне сказал, что я уже все, я перестал работать анестезиологом. Я говорю, почему ты перестал? Он говорит, возраст. Он говорит, надо очень много держать в голове. Много очень разных переменных параметров, и я понимаю, что мне уже тяжело, и я решил поменять специализацию. Что это значит?
Это значит, во-первых, ну, он несколько преувеличил сложность этого. Большинство анестезиологов бросает свою работу не из-за того, что это становится слишком сложно, а из-за того, что стиль жизни меняется очень сильно. Но я работал в занятом госпитале большом, в котором было большое obstetric service или акушерская часть. Пациентки рожают день и ночь. И тебя вызывают 3 часа ночи поставить эпидуральное обезболивание пациентке. И это достаточно напряженно быть on call на дежурстве в госпитале, когда ты должен непрерывно находиться, так сказать, в состоянии быть через 15 минут время, ты должен быть через 20 минут в госпитале. Короче говоря, жизненный стиль анестезиолога достаточно, так сказать, стресс причиняет. Поэтому с возрастом анестезиологи стараются либо работать там, где нет обстетрических больных, рожениц, либо амбулаторные какие-то операции делать. Но вот pain management – это одна из вещей, которые анестезиологи делают на ротациями, так называемыми. И вот я вам объясню, как анестезиолог вообще соединен с госпиталем. В госпитале нет, если вы Это большой сюрприз для многих людей. Но ведь в госпитале нет никаких врачей. Врач приходит в госпиталь из своего офиса. Он приводит своего больного с собой в госпиталь. А госпиталь только предоставляет врачу площадку. Последние лет 15 появилась специальность, называется госпиталист. Потому что манера сопровождения пациента в госпитале изменилась. Раньше происходило как? Вы попадаете в госпиталь, на следующее утро ваш лечащий врач, ваш семейный врач, primary care доктор, приходит к вам в госпиталь и продолжает вести вас в госпитале. Таким образом, блестящая преемственность осуществлялась. Но дело в том, что современный врач общей практики не имеет возможности идти к вам в госпиталь. Ему нужно сегодня посмотреть 30 пациентов, чтобы заработать достаточно денег, чтобы платить своим сотрудникам и держать свет в офисе. Поэтому госпиталь нанял, они работают в госпитале. Две категории госпиталистов. Это общий терапевт, госпиталист, который во время пребывания пациента в госпитале обеспечивает его терапевтическую часть. Кроме того, поскольку хирурги тоже стали настолько занятыми, что они не могут идти в госпиталь на следующий день после операции, они присылают либо своего physician assistant PA, либо в госпитале есть доктор, хирургический госпиталист, который осуществляет общее хирургическое ведение послеоперационного больного. Это все связано с тем, что финансовые проблемы медицины заставляют врачей все меньше и меньше иметь возможности по времени проводить время в госпитале со своими послеоперационными пациентами. Вот это таких вещей, которые люди не знают, их очень много. И это все определяет лицо современной медицины. Руководят всем этим медицинские страховки. Они постоянно снижают деньги, которые они выплачивают врачам. И госпиталям тоже, кстати. И это все приводит к тому, что медицина становится все более скудной и все больше ограничений, что пациент может получить от медицины. Вот видите, мы получился разговор, кстати, на самом деле о американской медицине. И
Да.
я совершенно не удивлен, потому что как только я начинаю с кем-то разговаривать, обычно в какой-то компании, через 20 минут мы переходим на разговор о медицинских страховках. Но вы же понимаете, насколько болезненна вся эта тема, потому что в Америке 340 миллионов пациентов.
Она болезненна еще не только поэтому. Она болезненна, потому что дорогой очень труд, дорогие лекарства, дорогие услуги в госпитале, скажем. Вам дают палату, которая, может быть, даже она и не палата, ну, место хорошее с телевизором, правильная койка, но там такая шторка будет у вас. И
На
они же,
двоих в основном.
ну, допустим, или на одного же, но может ли это стоить, скажем, 600-800 долларов в ночь? Может, оказывается. Может и больше.
Запросто.
Запросто. Может ли стоить операция по шунтированию или операция, когда вам ставят стенты, 250 тысяч долларов? Наверное,
Нет,
может.
250
Ну,
тысяч точно не
100
может.
может стоить? 100 тысяч.
Нет,
По
еще
крайней мере...
15 лет назад операция по шунтированию стоила порядка, может быть, от 50 до 80 тысяч, в зависимости от того, сколько вам шунтов сделали, кто
Ну,
делал, какая
15
группа
лет
работала.
назад и
Да.
сегодняшние деньги – это те же самые 100 тысяч, о которых я говорю.
Ну, возможно, да.
Но
Я не
все-таки...
готов говорить о долларах, так
Да,
сказать, в
но все,
точном.
но в общем-то мы можем поговорить, когда подтвердите или опровергните вот какой факт. В Америке человеку стало плохо на улице. Его вызывают 911, позвонили, его взяли в ER, emergency room, как это называется, приемный покой.
ER,
По-русски
приемный
как?
покой.
Приемный покой привезли. Она спрашивает его: у вас есть страховка? Он говорит: нет.
Нет, нет, нет.
А как?
Вас никогда не спросят в госпитале, есть ли у вас страховка. Это нелегально.
Но, тем не менее, вот человеку нужна срочная помощь, ему нужна операция. Будут ли ему делать операцию, невзирая на то, есть у него страховка или нет?
Абсолютно.
Вот.
Никто даже не спрашивает его страховку. Представьте себе госпиталь в черном районе Бруклина, который за ночь получает 4 проникающих ранения грудной клетки, gunshot wounds, то есть огнестрельные ранения. Каково там спрашивать? Он без сознания, ему надо оказывать помощь. У 80% этих людей нет никаких страховок, даже Medicare.
Ну, вы берете крайний,
Даже Medicaid.
случай, когда у него 6 пулевых ранений в грудь. А если
Ну
у
а
него
если
мозг
одно?
вести?
Вы
Ни
думаете, его
одного, ни
спросят?
одного, нет, ни одного. Он сам пришел в ЕАР. Ему очень плохо, у него прединфарктное состояние. Он приполз туда сам, и у него нет страховки. Но он разговаривает, он стоит, он общается.
Нет, его вылечат, его даже не спросят, есть ли у него страховка. Что произойдет на следующее утро? К нему придет social worker или работник социальный, и ему задним числом оформят самую простую страховку Medicaid, чтобы госпиталь как-то восстановил свои, как говорят, потери.
А давайте возьмем другой вариант. Приехали сюда, допустим, иммигранты. Она забеременела, она должна рожать, вот-вот уже отходят воды, ее подводят к госпиталю муж, сам он уходит, она доползает до приемного покоя и говорит, что вот я рожаю. Никакой страховки у меня нет. Кто будет, как это будет происходить?
Я вам должен задать один вопрос, Яков,
Да.
который решает судьбу дальнейшего. Это легальный иммигрант или нелегальный?
А почему вы спрашиваете, какая разница? Это человек.
Нет, это совершенно большая разница. Все нелегальные иммигранты заведомо покрыты страховкой, которая называется Medicaid.
То есть
Легальные
лучше быть
иммигранты,
нелегальным
естественно,
и
вы
нищим.
еще этого не поняли?
И получать зарплату вообще не получать, или 3 копейки.
Дело в том, что если вы легальный иммигрант, и у вас нет страховки, вас прооперируют, вылечат, потом вам пришлют счет огромнейший из 6 цифр, и вам придется продать А – дом, Б – машину, С – жену. И что детей можно? Еще детей можно продать
У
из
меня
собственную
ничего нет. У
почку.
меня вот жена беременна. И все. Ну, то есть у нее примут роды по высшему стандарту, по такому же стандарту, как у...
Конечно. Абсолютно никакой разницы в оказании помощи, out of pocket или покрытой страховкой нету.
У нас здесь, я живу недалеко от моря, и на пляже у нас, ну, до пандемии особенно. До пандемии можно было видеть много красивых девушек, но они были беременны. Из России. Ну или
Это случается с девушками.
случается, но их было много почему-то оттуда. И потом мы узнали, что существует некая компания, такой бизнес здесь, который называется...
Существовала, ее закрыли.
Существовала до пандемии. Сейчас я тоже вижу беременных. Я не знаю, как они, но не такое количество. Она называлась, эта компания, в частности, наверное, одна из них, Майами Мама. И вот в Майами
Нет.
привозили женщин беременных.
Механизм, который делает женщин беременными, все еще работает.
Нет, но
Но
ее же сделали
компания,
беременной
которая...
там, в СНГ, с помощью этого механизма. Она приезжает сюда, и она здесь последние пару месяцев. Тут есть врач, который за ней смотрит, и потом принимает роды у нее уже в госпитале. Наверное, это тот же самый гинеколог, да?
Абсолютно гинеколог. Понимаете, врачам совершенно безразлично, откуда к ним приходят деньги. Из страховки или наличными. Но на самом деле нет. Конечно, все врачи любят платить, когда им платят out of pocket, потому что
Наличными.
им не нужно заводить человека, который специально сидит в офисе и занимается только страховками. Это называется concierge service, когда я, например, не принимаю уже никаких страховок года 3 как.
Ну, потому что вас кормят подкасты. Хорошая шуточка.
Это очень хорошая шутка, Якус.
Да, понимаю. И все-таки.
Я вообще заметил, что у вас очень чувство юмора такое
Спасибо.
острое.
Спасибо. Все-таки возвращаясь к этой беременной женщине. То есть здесь у них есть некие врачи, которые гинекологи, профессионалы, все. Мне сказали, что тогда, до пандемии, это было от 20 до 30 тысяч долларов. То есть муж, который жил там в СНГ, он платил 20-30 тысяч долларов за всю процедуру. То есть отправлял ее сюда. Вот этот врач, который гинеколог, который принимает роды в каком-то госпитале, который аффилирован с ним, он же должен рассчитаться с госпиталем за использование медсестер, приемных покоев и так далее.
Это два совершенно параллельных процесса, которые не пересекаются.
А как это работает?
Госпиталь предъявляет счет, так называемый facilities fee, то есть деньги, которые идут на оплату госпиталя, включая деньги, которые идут на оплату персонала госпиталя, естественно. Затем существует professional fee, который платится хирургу и анестезиологу. Это совершенно разные деньги. Так что, если вы платите из кармана, вы платите отдельно госпиталю с его персоналом, отдельно анестезиологу и отдельно хирургу, акушеру, скажем так.
Но если брать конкретно вот эту организацию, которая привозила этих женщин беременных, то есть они просто вносили в сумму, наверное, какую-то, и они, им особо не было важно, сколько себе взял гинеколог, сколько он заплатил госпиталь, сколько вот это все бралось из этих денег.
Нет, конечно, это делалось посредником. Деньги, я думаю, брал посредник. Я подозреваю, что там еще на эту сумму накидывались посреднические деньги, естественно. Но вы же должны понять, что люди, которые приезжают из России и платят здесь за акушерскую помощь, во-первых, это люди заведомо богатые, не бедные. И во-вторых, большинство денег уходит на оплату того, что ребенок будет гражданином Соединенных Штатов.
Ну да, такая цель у них есть.
Это очень серьезный фактор, который возникает. И потом он может стать так называемым anchor baby. То есть ребенок, который вас привязывает к стране, и потом вы, мама, подаете на воссоединение своим гражданином Соединенных Штатов 6-месячного возраста. Вот
Энкер
так это все.
по-английски это якорь, то есть вы как бы бросаете
Да.
якорь в этой стране,
Бросаете
потом
якорь
уже
и потом
подтягиваете кораблики.
подтягиваете всю мешпуху.
Да, весь Черноморский флот. Ну и
Да.
последний вопрос, который я хотел бы вам задать сегодня. Я хочу описать вам одну ситуацию, опять же, чтобы вы ее прокомментировали. Мне когда-то рассказывали вот что. Одна пара, наши знакомые, ну, не близкие, скажем, ну, неважно. Они путешествовали где-то по СНГ, в частности, в Киеве они были тоже. Это было лет 8-9 назад, наверное, я думаю, так. И вот они уже собирались уезжать оттуда. По-моему, я боюсь напутать, но место не имеет значения. Это было в Киеве, допустим, уже в аэропорту. Ему становится плохо, этому мужчине. Он уже такой, уже лет за 50 ему было тогда. Они были с женой, и они американцы. Соответственно, им предложили, хотите, может быть, там в хорошей клинике, в американской там уже было. Они говорят, да, хотим. И их везут туда, сказали им, сколько это будет стоить, и начинают операцию,
И у
по-моему.
него прединфарктное состояние моментально перешло в инфаркт после
Нет, оно
того, как он услышал
не перешло
цену.
в инфаркт, но там была такая ситуация, когда он лежал на операционном столе, ему все делали, ему делали нормально, профессионально. Но в какой-то момент их спросили, жена сидела на улице, они не на улице, а за дверью. А они увидели, что там есть еще одна проблема. И к ней вышли и говорят, вот есть еще одна проблема, она будет стоить 10 тысяч долларов дополнительно. Вы будете платить или нет? И она сказала, да, у нее были кредитные карточки, она заплатила и все ему сделала и так далее. Возможно ли такая ситуация в Штатах, что, грубо говоря, начинается операция на внутренние органы какие-то, находится проблема, и в зависимости от того, хочет человек платить или нет, ему будут или не будут ее лечить?
Нет, это исключено. Это абсолютно
Там,
исключено, я
по-моему,
вам
было
объясню.
связано вот со стентами, с количеством стентов, которые надо ставить, но они говорили, что каждый стент стоит денег. И тут.
Ну, видите, в чем дело? Страховая компания в Америке, может быть, с какими-то бумажными заморочками, но она в конце концов оплатит вам все ваши стенты, независимо от того, 6 или 5 там их поставили. Но дело в том, что, ну, я не могу представить себе такую ситуацию.
То есть врач делает все, что нужно сделать, не думая о
Уже если
деньгах.
мы начали оперировать, мы не остановимся для того, чтобы получить дополнительную плату. Нет, это.
Я не хочу сказать, что они придумывали, что там проблемы не было. Наверное, была проблема, но они
Нет, нет,
говорили.
я имею в виду, проблема, естественно, была. Я не думаю, что они обманывали. Но дело в том, что, ну, это мы не запрашиваем дополнительно какие-то. То есть.
То есть
Нет
мнение
такой
жены вас не
процедуры,
интересует?
а?
Мнение жены пациента вас не интересует.
Нет, оно нас интересует, но не в плане reimbursement
Не,
финансового.
да, и не в плане принятия профессиональных решений.
Нет, конечно.
Ну и самый последний вопрос, я не знаю, можно ли на него ответить быстро. У нас есть такая тема в Штатах, которая называется living will. То есть завещание по поводу, сколько тебя держать на машине, если вдруг ты уже станешь овощем, типа, насколько я это понимаю. Да? Вы можете пару слов сказать на эту тему?
Якоб, во-первых, вы не совсем правильно сказали. Это не living will.
А
Это
что это?
называется advanced directives, то есть предварительные указания.
Меня
указания,
спрашивали лично,
направленные в
меня лично
нее.
спрашивали перед одной операцией, do you have a living will? Я сказал нет, тогда они нам принесли форму, и мы тут же подписали, и все такое. То жена моя, я подписал, что жена имеет право принимать решение, отключать меня от
О, нет, это
жизнедеятельности или нет, если вдруг понадобится. Слава богу, не понадобится.
нет, это называется не так.
А как?
Это не living will. Это называется, пациент должен определить, кто является ответственным за принятие решения относительно его жизни и здоровья. Значит, ну вот, например, у меня есть жена, она будет принимать все решения. Но иногда это все не совсем так вот straightforward, так сказать, напрямую сделано. Вот. И таким образом, когда возникают вопросы, мы очень часто спрашиваем пациентов очень детальные вещи. Вы можете достаточно точно определить, что с вами будут делать, а что не будут делать во время того, как вас будут оживлять там, допустим, есть так называемый ордер или приказ начальный, называется DNR, do not resuscitate, то есть не оживляйте меня. Люди не хотят, чтобы у них прыгали над грудной клетки, интубировали их практически без всякого выключения сознания. Никто не интересуется, больной в сознании или нет, когда мы его интубируем, у него остановилось сердце. Короче говоря, есть много разных вариантов. Вы можете сказать в своем, так сказать, advance directive, указать, например, вы можете мне осуществлять не прямой массаж сердца, но вот интубировать меня не надо. И так далее, вплоть до мелких деталей. Например, поддерживать от обезбоживания, гидратацию проводить, но не питание. Или проводить внутривенное питание. Очень много вариантов. Там есть огромный лист. И вы можете смоделировать то, что с вами будут делать.
И все-таки
Хотите узнать больше об этом? Посмотрите на моем канале, есть специальный раздел. Там есть вебинары, которые я проводил с украинскими врачами по поводу pain management и всех других вещей. Там есть специальный вебинар, который был посвящен end of life decision, называется. Решение, которое человек принимает в конце жизни. Но это имеется в виду не только неотложные ситуации, но и, например, когда больной узнает, что у него терминальное заболевание, и он решает, как мы его хотим обезболивать, насколько, какой риск мы можем взять, например. Это все очень детально описывается. И врач обсуждает с пациентом или с его семьей. Очень часто в обсуждении принимают участие духовные лица. Это очень сложный процесс. И он очень хорошо в Америке разработан.
и
И
все-таки,
это хорошо.
что тогда такое living will? И еще возьмем пример. Человек попадает в кому во время операции. Сколько держать человека в коме? Это разве не living will?
Нет,
Ребенка.
это не living will. Это не называется living will.
А что
Living
такое
will, в
living will?
большинстве случаев living will имеет дело с вашей собственностью чаще всего. То, что вы делаете со своим здоровьем, это называется advanced directives.
Может быть, это такое.
Тоже есть, и еще вы должны назначить человека, который будет иметь то, что называется power of attorney.
Ну,
Вы
это просто
назначаете
завещание,
человека,
да.
который будет решать за вас, что с вами делать, когда вы в коме, как раз вот.
Вот
Вот
у нас,
собирается семья и решают, что делать. Но главное решение, право вето и решение принимает только один человек. Вы не можете иметь два power of attorney человека.
Я не помню детали, но у нас есть хорошие приятели, это было много лет назад, у них умирал отец. Отец уже был в возрасте, там было, я не помню, какой был диагноз, но диагноз был такой, что он уже лежал на машине вот этого обеспечения жизнедеятельности, он был подключен. И врачи спрашивали их, детей, будем отключать или нет? А они не хотели принимать такое решение, никто на себя не хотел брать, и хотя им говорили, что вариантов, что он выживет, нет.
Такие вещи случаются, когда пациент не назначает человека, который будет принимать решение. Power of attorney, это называется, еще раз. И тогда есть другая большая группа, Как определить, что человек brain dead, и должны собраться два врача, один из которых
Голова
должен
не
быть,
работает. Brain dead – это мертв ум.
brain dead, когда мозг умер, а тело продолжает жить. И тут возникает огромное количество легальных проблем. Например, если человек хочет быть донором при жизни, изъявил желание, вот это тот момент, когда надо определять, можем ли мы harvest, собирать эти органы, так сказать. Это очень сложные медико-легальные и этические проблемы. Поэтому это все достаточно разработано. И очень хорошая идея для любого человека обсудить эти проблемы со своим адвокатом, со своей семьей на самом деле. Кто будет принимать решение насчет чего?
Ну,
Я
отлично.
не хочу, чтобы мы заканчивали на такой, так сказать,
А чего? Это веселая нота. Чего? Если...
пессимистической ноте.
Почему? Мы же все там будем. Аннушка уже разлила масло у каждого человека в свое время. Я спокоен на эту тему.
Нет,
Что мы
это...
можем поменять? Мы не нужно класть голову на рельсы, да. Но в целом особо нечего менять, нечего переживать, мне кажется. Я не переживаю на эту тему. А вы?
Я давно все решил, что делать и как делать, и насчет чего делать.
Ну
Поэтому
да,
я спокоен, я,
я
так
тоже.
сказать...
Поэтому для нас эта тема такая бытовая, мне кажется. Обычный разговор.
Ну, видите ли, в чем дело? В силу своей специфической специальности, я уже врач 52 года, 53 год практики, я настолько много видел всяких проблем с этим, что для меня это совершенно другой характер носит обсуждение. Я видел очень много всяких маленьких, но очень неприятных конфликтов.
Это когда человек больной не решает свои финансовые вопросы до ухода в
Но это не
нужный.
столько финансовый. Понимаете, мотивы чаще всего финансовые у семьи. И там могут быть очень много вариантов. Но это тема совершенно другого обсуждения.
Да.
Это не о медицине.
Ну окей.
Это о жизни.
Но я уверен, что мы с вами еще могли бы обсудить много разных тем, именно связанных с медициной.
О, конечно, да. Ради Бога.
Ну-ка, и спасибо вам огромное, что вы
И вам
потратили время.
спасибо, что подвигли меня на такую детальную, так сказать.
Но вы знаете, в начале разговора я не знал, чем это закончится. Но видите, мы так с вами говорили, слово за слово, как говорится, и оно, одна тема переходила в другую. Мне кажется, такая картина американской медицины для многих станет более понятной.
Ну и
Это
тогда я
посмотрим.
хочу спросить вас,
Да.
какая у вас возникла картина после того, как я ее описал?
Она
Она в целом
не, она не,
пессимистическая
no,
или
нет,
оптимистическая?
она никак не изменилась. Мое представление об американской медицине состоит из двух частей. Первая часть – хирургия, и вторая часть – все остальное терапевтическое. Я считаю, что хирургия в Соединенных Штатах Америки очень хорошая. То есть мне приходилось это проходить на себе, я знаю о других людях. Просто все очень круто. Что касается врачей той или иной специальности, это бизнес. Многие открывают свои офисы. И иногда я встречался с ситуацией, когда я понимал, что человек просто хочет заработать деньги. То есть нет, он не против мне помочь. Но это как...
Является ли это отрицательным фактором? И хотели ли бы вы лечиться у бесплатного врача?
Нет, я не говорю, что то, что он берет деньги, это плохо. Но когда тебе назначается процедура, которая уже не нужна, после того, как предыдущая процедура показала диагноз, я считаю, что это просто выжимание лишних денег. Squeezing out the money from insurance.
Эта проблема существует, но эта проблема не медицинская, а этическая.
Может быть, этическая. А сколько процессов мы знаем о том, как фальшивые эти были пациенты, вот это вот no-fault insurance и все такое. То есть есть много
Да, это
врачей.
существует. Врачи тоже люди, и они
Да.
обладают всеми теми человеческими пороками и достоинствами, как все остальные люди.
Но есть еще одна тема, которую мы сейчас начинать не будем, но и вопрос, который я себе периодически задавал. Вот у меня, допустим, здесь в Америке была определенная проблема. И мне говорят, ну вот слава богу, что ты в Америке с этой проблемой. Представь себе, что с этой проблемой ты был где-то там в Украине сейчас. А ты в Америке, тебе оказали классную помощь. А я себя спрашиваю, А может быть, если я был бы в Украине, эта проблема вообще не было бы. Может быть, такая довольно непростая жизнь под стрессом в Америке приводит к тому, что мы получаем определенные заболевания, которых у нас не было бы, если бы мы лежали просто у озера, где-то рыбку ловили под Киевом. Ну, сейчас у них своих стрессов хватает, конечно, под Киевом.
Яков, это вопрос не медицинский, это
Да.
философский вопрос.
Да.
Скорее всего, социально-философский, политический вопрос. Поэтому я вам не дам никакого ответа здесь. Все
Да.
зависит от вашей проблемы конкретной. Каждую конкретную проблему я вам могу сказать статистически, какова вероятность, что у нас возникла из-за того, что вы в Америке. Вот если, например, вы мне скажете, что у вас body mass index, например, ваш индекс веса больше 50, то я скажу вам, что это, скорее всего, от того, что вы переехали из голодной страны в очень сытую, слишком сытую. Ну вот так, ну это, так сказать, пример, совершенно лежащий на поверхности.
Ну, не совсем на поверхности. Если я переехал в эту страну, и у меня достаточно денег, чтобы покупать качественные продукты, а не питаться в Макдональдсе целыми днями, 3 раза в день.
Это не всегда правда, потому что даже качественными продуктами можно объесться. Если вы не следуете, так сказать, тому, что вам нужно делать с собой. А это зависит в первую очередь от вашего образования, степени вашей мотивации, насколько вы продумали, что делает каждое ваше действие с вашим здоровьем и жизнью, и от многих других факторов. Это, опять же, это отдельная тема.
Плюс, да-да.
Есть у меня видео на моем канале, называется «Как худеют врачи». Вот посмотрите, это очень
Кстати,
интересная тема.
канал у Лены называется «Диагноз Веленского», правильно?
Да.
Да. Ну, я ссылочку, конечно, оставлю под этим видео, но чтобы вы знали, как довольно просто находится это дело. Окей, давайте поговорим еще раз, в другой раз. Я не сомневаюсь, что у нас будет куча новых тем интересных, и мне очень приятно, и такая возможность бывает редко у нас, у программистов, чтобы взять живого врача, и он был готов отвечать на все эти вопросы.
А что, большинство врачей, которых вы знаете, уже не совсем живые?
Нет, они живые, но врача вы видите в офисе там 15 минут. А если где-то на вечеринке врач, то мы обычно занимаемся
Я
разговором.
стараюсь либо скрываться, либо не говорю, что я врач, никогда это
Потому, ну да,
опасно.
так же, как у программистов, почему-то многие считают, если человек программист, он может объяснить, почему нет connection к интернету в моем доме. И, да.
Да.
Ну, такое бывает, да. Такое бывает. Ну, окей, отлично. Спасибо вам огромнейшее и до
Вам
новых
большое
встреч.
спасибо, Яков. Мне было очень приятно с вами беседовать.
Спасибо, и
Разговор
мне тоже.
получился очень живой.
И содержательный, между прочим. А вы, дорогие товарищи, которые посмотрите это, пожалуйста, приготовьте вопросы к следующему разговору. Вот что бы вы хотели спросить американского врача? Таких возможностей у вас почти никогда не бывает. А вот сейчас есть. До свидания. Мира вам. Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.